Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Аксенов пообещал упростить процедуру сообщения крымчанами о наличии у них украинского гражданства. Минтопливо России хочет закончить строительство газопровода в Крым в 2017 году. До конца года украинская армия закупит 8500 единиц вооружения и техники. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С 1 января следующего года все крымчане, не отказавшиеся от украинского гражданства, обязаны сообщить об этом в миграционную службу. Российский глава Крыма пообещал, что максимально упростит эту задачу местным жителям. Цитата. Ранее все крымчане были гражданами Украины. Именно поэтому никто не намерен забирать у людей украинские паспорта и каким-либо образом принуждать их к этому, подчеркнул Сергей Аксенов. В ближайшее время новый совет министров Крыма придумает формат, в котором крымчане будут уведомлять органы миграционной службы о наличии у них украинского гражданства. Минтопливо и энергетики российского правительства полуострова заявляет о планах строительства газопровода «Краснодарский край. Крым», передает «Крым. Реалии». Цитата. «Проектные работы по газопроводу мощностью в 4 миллиарда метров кубических с планируемым объемом подачи газа в 2,2 миллиарда метров кубических будут завершены в январе 2016-го. Строительство самого газопровода планируется завершить в марте 2017 года», сообщает пресс-служба российского правительства Крыма. Сооружение от компрессорной станции «Южная» в Краснодарском крае пройдет по дну Керченского пролива. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что до конца года для украинской армии закупят около 8500 единиц различных образцов вооружения и техники. Также президент прогнозировал поднятие заработных плат в 2016 году.
Далося те, що ніхто не вірив, що на нашому фронті перестали стріляти і перестали гинути українські герої. Завдяки домовленості про відведення озброєнь, ненадійне припинення вогню, дай Боже, переросте в стале перемир'я. В умовах такого перемир'я ми маємо шанс досягти миру і повернення окупованих районов Донбассу под суверенитет Украины.
Экстремистская группировка «Исламское государство» призвала мусульман к священной войне против России и США. Об этом говорится в аудиообращении представителя одного из боевиков, передает Радио Свобода. В свою очередь, Белый дом опроверг предложение России принять в Вашингтоне премьер-министра Дмитрия Медведева, чтобы обсудить военное сотрудничество по Сирии. Визит своего премьера Владимир Путин предложил 13 октября, но на следующий день Америка ответила отказом Путину. Это были новости радио «Крым. Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Так уж получилось, что мы все живем в новую эпоху. И эта новая эпоха в том числе пополняет наш словарный запас новыми понятиями и терминами. И вот так уж получилось, что года полтора назад в нашем словарном багаже прочно обосновался Европейский суд по правам человека. Мы пугаем им друг друга, пугаем противников, говорим о том, что как раз-таки судебные инстанции смогут расставить все точки над «ё». Но насколько вообще эта организация всесильна? И какие шансы у Украины обрести правосудие и справедливость, обращаясь именно в это юридическое учреждение, если угодно. Вот об этом всем сегодня мы будем говорить в этой студии, сразу после того, как послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
Европейский суд по правам человека начал свою деятельность в 1959 году. Это международный судебный орган, один из наиболее авторитетных, если говорить о защите прав человека. Юрисдикция суда распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека. Здание суда находится в Страсбурге. Там работает по одному судье от каждого государства Совета Европы. ЕСПЧ рассматривает споры исключительно между государствами и гражданами, а не между между гражданами и юридическими лицами. А это значит, что жалобы против частных лиц или, например, каких-либо организаций абсолютно недопустимы, говорит украинский юрист Любомир Дроздовский.
Для звернення до суду є дві підстави. Перше, сам факт порушення права. Друге, використання національних механізмів захисту порушеного права. Тобто, по суті, перш ніж звертатись до Європейського суду з прав людини, заявник повинен вичерпати всі можливості відстояти свої права всередині країни.
Судебные тяжбы в Европейском суде по правам человека – процесс длительный. Дело могут рассматривать от 3 до 5 лет.
Друзья, в эфире «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Я не буду лукавить и не буду изображать из себя эксперта в этой теме. Но, слава богу, у меня есть человек, которому могу задать все интересующие меня вопросы. Рад приветствовать в этой студии Бориса Бабина, уполномоченного, правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Здравствуйте.
Доброго дня.
Борис, слушайте, я повторюсь. Вопросы, которые я буду задавать, возможно, для профессионала покажутся наивными. Но это, я думаю, что те вопросы, которыми нередко задаются очень многие другие граждане Украины. Вот Европейский суд по правам человека нередко идет, знаете, в такой ментальной связке в разговорах с фразой, ну, условно говоря, «как нам засудить Россию?». Вот насколько это вообще вот сопряженные вещи, вот ЕСПЧ и засудить Россию?
Ну, вопрос, слово к слову, «засудить».
Да.
Европейский суд устанавливает факты нарушения прав человека и устанавливает ответственность за них. В данном случае это не политический орган, это не некая дубинка, которой следует куда-то наказывать. Это орган, где рассматриваются нарушения прав человека. И если какое-то государство действительно нарушило это права на своей территории, либо на территории, за которую он отвечает согласно международному гуманитарному праву, например, на оккупированных территориях, в данном случае, безусловно, можно говорить о том, что это государство будет нести установленную судом ответственность в виде материальной сатисфакции и в виде исполнения индивидуальных и общих мер.
Ну, по большому счету, вот история про Крым, это как раз-таки история про безусловную ответственность официальной Москвы и официального Кремля, потому что официальный Кремль, в отличие, например, там, от Южной Осетии и Абхазии, признал собственно, Крым собственной, под собственной юрисдикцией. Я так понимаю, что 2 миллиона 400 тысяч граждан Украины, которые проживают на этой территории, теоретически имеют возможность подавать иск против российского государства, если они считают, что их права нарушены?
Ну и теоретически, и практически. Тут хотелось бы уточнить. Россия отвечает за события в Крыму не потому, что она его аннексировала, а потому, что она его оккупировала.
Угу.
Это разница. То есть в данном случае Россия, даже не присоединив Крым к себе, все равно бы отвечала за нарушение прав человека на этой территории. И примером тому является решение Европейского суда против России по Приднестровью, против Турции по Северному Кипру и так далее. Но в данном случае этот момент принципиально ничего не меняет.
А вот сразу уточнение. Вот если, например, говорить о восточных регионах нашей страны, да, отдельные районы Донецкой и Луганской области, которые нередко с точки зрения там, разных чиновников называются как раз-таки оккупированными и так далее, и так далее. Вот люди, которые потеряли имущество в силу там, боевых действий там, они могут прибегать к институту Европейского суда по правам человека? Или там?
А почему нет? Угу. Они что, не люди, они что, не имеют прав? Конечно же, могут. В данном случае вопрос в том, какое государство ответственно за нарушение их прав. Если мы говорим о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, опять же таки, есть замечательная конвенция о защите гражданского населения во время войны, 4-я Женевская, и она снова-таки устанавливает четкую ответственность государства, которое содействовало этой оккупации, которое контролирует те силы, которые занимают данные территории.
А нужно будет вначале доказывать то, что Российская Федерация...
Гражданину нет, это самоочевидные вещи. В данном случае мы имеем, например, дело Ильяшко против Молдовы, мы имеем кучу дел по Северному Кипру. Европейский суд не занимается политикой. Ему важно знать, кто реально отвечает за данное нарушение. И минимального набора доказательств, а минимальный набор доказательств уже существует, вполне достаточно для принятия данных решений. Конечно, бывают разные ситуации, это война. Не все нарушения прав человека можно возложить на государство-агрессора, но там, где оно действительно за это отвечает, поверьте, суд будет занимать достаточно четкую, справедливую позицию.
Вот мы как раз, наши коллеги, подготовили небольшой сюжет о том, как подавать жалобу. Давайте его послушаем, а потом прокомментируем.
«100 слов по теме».
Для того, чтобы подать жалобу в ЕСПЧ, необходимо правильно заполнить формуляр и приложить копии всех необходимых документов по делу. Суд письменно уведомляет отправителя жалобы о любом решении. Всякая жалоба, поступившая в Европейский суд, рассматривается сначала на предмет приемлемости, и только если она признается приемлемой, то уже рассматривается по существу. А это занимает длительное время. Некоторые иски могут быть признаны срочными и рассмотрены в приоритетном порядке. Например, в случае, когда жизни и здоровью заявителя угрожает явная опасность. Суд может рассматривать только те заявления, в которых идет речь о нарушении одного или нескольких прав, гарантированных конвенцией и протоколами к ней. Когда суд придет к выводу, что нарушение прав человека все же было, то он имеет право назначить денежную компенсацию в качестве возмещения за причиненный вред, либо же присудить государству-ответчику возмещение расходов, понесенных в ходе рассмотрения жалобы. ЕСПЧ не контролирует исполнение вынесенных им решений. Этим занимается Комитет министров Совета Европы.
Друзья, в эфире Крым Реалии. Мы продолжаем разбирать тему ЕСПЧ и как оставить свои собственные права в этом международном юридическом, соответственно, органе. В нашей студии Борис Бабин, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. И мы говорим в том числе вот как раз-таки о порядке. В какой момент можно подавать уже иск в Европейский суд по правам человека? Ну, друзья, мы бы хотели в том числе включить нашу беседу сейчас по телефону Сергея Зайца, это эксперт Украинского регионального центра по правам человека. Вот Сергей, насколько я понимаю, придерживается той точки зрения, что прежде чем подавать иск в Европейский суд по правам человека, нужно пройти через все инстанции российских судов. Сергей, вот правильно ли я понимаю, что как раз-таки вы исходите из того, что прежде чем идти со своими тяжбами в Европу, нужно пройти через всю архитектуру российской судебной системы?
Да, Павел. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы путь в Европейский суд был гораздо более легким, но, тем не менее, использование российской судебной системы, в том числе тех судов, которые Российская Федерация создала на оккупированных территориях Крыма, в данном случае я считаю обязательным.
Почему?
Это общее. Дело в том, что есть достаточно четкая практика Европейского суда, которая начинается с дела Демопулос против Турции, где заявители, обращаясь в Европейский суд, утверждали, что это незаконно созданные суды на оккупированной территории Северного Кипра, и таким образом туда обращаться нет необходимости, можно сразу обращаться в Европейский суд. Европейский суд очень однозначно сказал, что использование этих судов не означает признание легитимности этой оккупации либо принадлежности этой территории Турции.
Я вас понял.
Смысл исчерпания, чтобы было понятно, состоит в том, что Европейский суд не может быть судом первой инстанции рассматривать все претензии к государству. Он выполняет так называемую субсидиарную роль. То есть он дополняет те ситуации, когда национальные органы не справляются.
Понял.
И фактически необходимо предъявить претензии Российской Федерации в те органы, которые Российская Федерация говорит, да, если тут будет решение, я его исполню.
Я вас понял. Спасибо. Да. Спасибо. Сергей Зайц, эксперт Украинского регионального центра по правам человека, рассказал нам свое видение того, как должны проходить подачи судебных исков в ЕСПЧ. А я напомню, что с нами сегодня в студии правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин. Вот, Борис, правильно ли я понимаю, что согласны ли вы с тем мнением, что нужно пройти через всю иерархию российской судебной системы, прежде чем у вас появляется возможность подавать иск в ЕСПЧ? Если вы, например, крымчанин, житель оккупированного Донбасса.
Здесь существует ряд механизмов. Во-первых, не стоит так категорично утверждать о том, что необходимо проходить любые национальные механизмы. Согласно конвенции и протоколам, механизмы должны быть эффективными. И если суд видит неэффективность этих механизмов, он разрешает их не применять, обходить эти механизмы. Например, украинцам не обязательно проходить через Верховный суд Украины, поскольку, к сожалению, Европейский суд признает неэффективность данного механизма, и хотя внутреннее право требует этого, Европейский суд отрицает в большинстве случаев необходимость данной институции. Если говорить о Крыме, его принципиальное отличие от Северного Кипра, например, или Приднестровья в том, что Россия не только оккупировала эту территорию, а и аннексировала ее. И в данном случае Россия как государство-оккупант достаточно серьезно нарушает ряд положений международного гуманитарного права касательно судебной системы на оккупированных территориях. В частности, это касается незаконного распространения национального законодательства и особенно некомпетентности судей. И мы это, безусловно, кстати, отразили в межгосударственных заявлениях. Поскольку а судьи кто? Судьи в Крыму – бывшие украинские судьи. Прокуроры в Крыму, большинство своих бывших украинские прокуроры. Объясните мне, пожалуйста, как может украинский судья правомерно, правосудно применять оккупационное право Российской Федерации? И Европейский суд тоже прекрасно понимает эту дилемму. Больше того, помимо тех прецедентов, которые упомянуты, у нас есть ряд достаточно свежих прецедентов, в частности, например, по делам против Армении и Азербайджана, связанных с Нагорным Карабахом. И там суд четко говорит, что в отдельных случаях национальные механизмы государства-оккупанта проходить не нужно. Это позиция Европейского суда.
То есть, по большому счету, любой крымчанин, который считает, что его, например, имущественные права были нарушены, то ему не обязательно подавать, там, не знаю, там, в Симферопольский там, районный суд, он сразу может готовить иск уже в Европу.
Здесь нужно смотреть по ситуации дела. По отдельным нарушениям, которые действительно очевидны, и по которым вмешательство оккупационных органов лишь еще больше усугубляет нарушение права, безусловно, гражданин имеет право на прямое обращение в ЕСПЧ. Более того, вам скажу, ЕСПЧ по этому поводу уже дает достаточно четкие посылы. Но,
а, например, какого рода это нарушение прав?
Ну, то, что вы называли. Например, если человек владеет имуществом, которое незаконно хотят отобрать, исходя, например, из российского законодательства об оккупированных территориях, какой смысл идти в российский суд, если, извините, на всех уровнях, начиная от решения оккупационных органов на уровне АРК и заканчивая Конституционным судом Российской Федерации, в Конституции Российской Федерации есть очень четкие нормы, которые заканчивают оккупацию. То есть понятно, что смысла никакого нет. С другой стороны, если мы говорим о правах человека, которые нарушаются в рамках деятельности карательных органов Российской Федерации в Крыму, например, человека пытают, да, или человека, например, содержат в нечеловеческих условиях в следственном изоляторе. Тут, безусловно, возможно проходить те оккупационные инстанции, которые человек проходит, но здесь, скорее уже всего, речь идет не об инстанции защиты прав человека, а о способе документирования нарушения прав. Потому что если, например, вас пытали, и вы потом начинаете подавать жалобы в рамках оккупационного законодательства, вы собираете документальную базу. Это тоже важно. Но здесь есть такой, знаете, принцип относительности. Или вы, не признавая оккупационные органы, напрямую обращаетесь в СПЧ и обосновываете данный факт, почему по данному делу вы не можете осуществлять данное признание. Но если уже вы их признали и начали этот процесс, вы не можете, скажем так, на пути этого процесса сойти в Европейский суд. Вы должны действительно пройти его до конца, но опять-таки не во всех инстанциях, поскольку высшие инстанции Российской Федерации признаются судом европейским даже более неэффективными, чем высшие судебные инстанции в Украине, поэтому их тоже часто не проходят даже сами россияне, которые судятся внутри России.
А вот эти тяжбы маленького украинского гражданина с большим Голиафом российского государства, оно происходит в индивидуальном порядке, или украинское государство каким-то образом помогает, поддерживает, оказывает правовые услуги?
Мы делаем, что можем. Во-первых, все дела всех юридических лиц и физических лиц, которые связаны с российской агрессией, которые будут рассматриваться в Европейском суде, будут подписаны вниманием государства Украины. В частности, если это граждане Украины, судящиеся с государством-агрессором, государство Украины будет вступать в процесс в качестве третьей стороны. Весь необходимый набор дополнительных доказательств будет предоставлен суду, позиция Украины будет выставлена суду, и мы с этой дистанции ни на одном этапе не сойдем. Здесь будет четкое плечо. Помимо этого, на материковой, неоккупированной части Украины, мы сейчас в рамках Министерства юстиции запустили проект помощи в оказании, помощи, содействии в заполнении формуляров Европейского суда по правам человека. В любом из бесплатных центров правовой помощи, которые существуют сегодня в рамках Министерства юстиции, любому обратившемуся лицу помогут советом, помогут примером заполнить данный формуляр, если он видит нарушение своих прав, связанное с событиями 2014-2015 годов.
Напомню, друзья, что в прямом эфире «Крым Реалии» мы говорим с правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Борисом Бабиным. Борис, ну скажите, иногда я как-то слышал точку зрения о том, что одно вынесенное там прецедентное решение становится основанием для того, чтобы по аналогичным делам в ускоренном порядке выносить судебное решение. Насколько вот такая практика, она вообще в ЕСПЧ работает? Или там каждое дело пристально пристально в течение...
Данная практика в СПЧ работает прекрасно. Есть такая схема, как пилотное решение, после которого Европейский суд считает определенное нарушение четко доказанным в общем, в рамках той системы несправедливой, которая сложилась в том или ином государстве, и дальнейшие дела рассматриваются упрощенно по аналогии. Естественно, в связи с событиями в Крыму и Донбассе таких решений еще нет, поскольку все-таки процесс в Европейском суде это несколько лет, и мы ничего не вышли ни на одно из решений. Но в будущем, безусловно, следует ожидать возможной практики Европейского суда такого характера.
Я вас понял. А опять же, вот я просто помню историю моей коллеги. Она журналистка. Она опубликовала интервью там с одним из бойцов АТО, который, среди прочего, в интервью многократно говорил о том, что Крым – это Украина, и что после окончания войны на Донбассе мы будем там опять-таки отвоевывать Крым. И против нее в России, в Крыму возбудили уголовное дело, и к ее родителям приходили с обысками. И, по сути, она сегодня, имея недвижимость в Крыму, она лишена возможности ею распорядиться и так далее, потому что если она пересечет административную границу между Херсонской областью и полуостровом, она как раз-таки, ну, скорее всего, в обратную сторону не выйдет. То есть я так понимаю, что она вот в том числе обладает всеми рычагами для того, чтобы подавать суд и защищать свои права.
То есть в данном случае схема очень проста. Смотрите, как может лицо вообще проходить российские инстанции, если оно не может появляться на территории России? Суд это прекрасно понимает. У нас есть лица, беженцы, и внутренне перемещенные лица из Крыма, которые находятся в иных неоккупированных регионах. В данном случае предложение им проходить национальные российские процедуры – это просто, извините, издевательство, конечно же. И суд это прекрасно понимает, если человек докажет четкую привязку его к данным событиям, если он докажет нахождение свое на материковой Украине в данный момент, если он докажет тот факт, что на оккупированных территориях его базовым правам, таким как жизнь, здоровье, безопасность, угрожает реальная опасность, естественно, Европейский суд не будет требовать от него прохождения данных институций. Это просто смешно.
А что вот практика вынесения решений Европейским судом по правам человека, это я не знаю, это компенсация ущерба, там, реально там потерянного имущества, утрачено. То есть, условно говоря, вот исходя из опытов разных судебных решений, на что может рассчитывать гражданин Украины, который вот вынужден был покинуть, например, территорию полуострова, оставив там свою квартиру там.
Гражданин Украины может рассчитывать на справедливую сатисфакцию. Она состоит из понесенного прямого ущерба вследствие нарушенного права, и из упущенной выгоды, которую человек понес в рамках этого нарушения. Суд не привязывает себя к какой-то четкой шкале оценки, но он руководствуется предыдущей своей практикой, и сумма, которую суд присуждает человеку в порядке сатисфакции, она измеряется тысячами евро, в данном случае есть какие-то минимальные суммы, связанные с незначительными нарушениями. Если это речь об имуществе, конечно, суд будет отталкиваться и от состояния имущества, от его стоимости, от практической невозможности им пользоваться, и иных рисков, а также от материального положения лица, которое обращается в суд. То есть это будет комплексная оценка. В любом случае речь может идти о суммах в десятках, а иногда и сотнях тысяч евро. И можно четко и уверенно сказать, что государство-агрессор в материальной части эти решения будет вынуждено исполнять.
А почему оно будет вынуждено исполнять?
В данном случае, если государство-агрессор не исполняет эти решения, то эти решения могут в дальнейшем путем различных механизмов, не хочу сейчас озвучивать детально, взысканы с зарубежных активов Российской Федерации, а у России всегда будут зарубежные активы, ибо это сырьевое государство. Угу. Грубо говоря, из России идет нефть, и часто нефти просто на границе арестовываются судом. Такая же практика была в Ираке, знаете, нефтеобмен на продовольствие, когда он тоже немножко решил поиграть в великую страну.
Просто я спрашиваю об этом не случайно, потому что, насколько я помню, санкции за неисполнение решения ЕСПЧ – это исключение из Совета Европы, то есть это
общие санкции, это санкции касательно государства. Но по конкретному решению лицо всегда может требовать конкретных мероприятий своего характера. В материальной части это проще. Очень сложно будет заставить государство-агрессор исполнить некие общие меры, да, ну, например, прекратить оккупацию или в конкретном случае наказать виновных в нарушении права человека. Но в данном случае, как нам показывает сегодня опыт чеченских дел, а за последние полтора года Европейский суд рассмотрел большое количество дел, связанных с военными преступлениями России в Чеченской Республике, это воронка, которая Россию просто, извините, затягивает. Потому что огромные фактажи, которые она вынуждена признать, ибо это решение Европейского суда. Кстати, она там выплатила все компенсации, в материальной части она додала сюда евроцента, но те мероприятия, которые она должна провести по решениям суда, она не исполняет, и количество этих мероприятий накапливается, и ситуация все время усугубляется. Причем могу сразу отметить, что вот чеченцы, они очень дисциплинированы в этом отношении, и существует огромное количество исков, которые очень грамотно оформлены против Российской Федерации. И речь тоже о десятках тысяч исков, и поверьте, там качество и настойчивость этих истцов достаточно велики.
Спасибо. Друзья, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин помогал нам разбираться в возможностях и полномочиях и Европейского суда. Друзья, если так уж получилось, что вы считаете свои права нарушенными, помните, что вы не одиноки, что как минимум юридическую квалифицированную помощь вам окажут. Поэтому не пренебрегайте юридическими механизмами, не становитесь такими себе правовыми нигилистами. Возможно, именно пренебрежительное отношение к закону, именно то, чего хочет от нас добиться наш противник. Берегите себя. Это была программа «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. И до скорого.